знания. And the same is with us. У меня всегда, ну не всегда, но часто впечатление, когда я покупаю вот продукты в супермаркете, покормим бомжей там в этих регулярно. Я много времени провожу там в супермаркете. И всегда есть такой очередь. Я жду свою коляску, человек за человеком очередь. We, as you know, run a feeding program in Riga, and I spend quite a lot of my time buying food in the supermarket. And I sometimes get this feeling very strongly when I'm in the line with my trolley, and there's a lot of guys and women and stuff in front of me. И мы выглядаем одно и то же. Мы all look the same. Plus minus. Plus or minus. И есть вопросы. Разве я сын Божий? Разве я так сильно отличаюсь из этих людей? This question comes, I mean, are we really any different? Am I any different? Потому что наши жизни плюс-минус очень похожи. Страдаем, горе есть, радости есть. Жизни плюс-минус в твоем квартире, в моем квартире, это внешний вид, это не сильно отличается из жизни моего соседа или вашего соседа. The life that I live and that you live in our apartments, in our flats, is not an awful lot different to the life that my neighbors live, from external appearance and the same view. If I'm buying the одежды в одном и том же, в принципе, магазинах, buy our clothes pretty well in the same shop, which are, в принципе, одном и том же, I eat plus minus the same food, умираем, скажем, плюс-минус, в одном и том же возрасте, плюс-минус. Pretty well, the whole process of aging, sickness and death, pretty well the same between us. He begins with a question, yeah, разве сын Божий? And this question arises, well, am I anything different? Am I really a son of God? Ответ к этому, да, обязательно. Of course, the answer is, yes, you are. Но это искушение для нас, когда мы так чувствуем, у нас участие тогда на самом страдания Иисуса во время своего смерти. And when we have those questions, standing in the line, in the shop, or whatever, we are sharing in the crucifixion, temptations and sufferings of none less than the Son of God. So it's just the way, 46. Боже мой, для чего ты меня оставил? My God, why have you forsaken me? Если надо, показательство о том, что триединство – это не правильное учение. Вот здесь. До конца, сука. Just one little verse that just shows the Trinitarian understanding is really wrong. Just that bit there. My God, why have you forsaken me? That's it. End of story. То понятие «оставить». Для чего ты меня оставил? Это имеется очень богатый наследство в Ветхом Завете. Потому что столько раз в Слове мы читаем об этом понятии, что Бог оставил или не оставил человека. This idea of being forsaken, why have you forsaken me? This idea of God forsaking or not forsaking a person has a very rich background in the Old Testament, especially in the Psalms. Столько библейских показательств о том, что для праведных Бог никогда не будет оставить праведника. There's so many Bible verses that specifically say God will not forsake the righteous. И много таких стихов и тоже, где написано, что Бог будет оставить грешников. Поэтому Давид столько раз спросил Господи, не оставь меня, прости меня и не оставь меня. There's so many Bible verses that say that God will forsake the sinners. This is why David, especially in the Bathsheba Psalms, is saying so many times, God, forgive me and don't forsake me. Если Бог оставит человека, значит, что тот человек согрешил и не годен при очах Господних. If God forsakes a person biblically, it's because a person has sinned. Иисус здесь, видимо, чувствовал, как то, что он согрешил. Это около 9 часа, и он умер на 9 час. Это было, скажем, 120 секунд скажем, до того, что он умер. У него был такой кризис. Я согрешил. I suggest that this happened at about the ninth hour. He died at the ninth hour. So this is maybe 120 seconds before he dies, and he has a crisis. A crisis right at the very end, where he feels that he has sinned. И, конечно, ответ к этому вопросу, для чего ты меня оставил, мы все хотим как-то кричать, Иисус, Бог тебе не оставил. When we read this, my God, he says, why have you forsaken me? We all kind of want to shout out, Jesus, God hasn't forsaken you. Why not? Я считаю, что когда мы читаем, что он носил наш грех на кресте, а что это фактически, в практическом виде, что это значит, что он носил мой грех? You keep reading that. Jesus carried our sins on the cross. I mean, what actually does that mean? Putting meaning into words, what does that mean? Сложно сказать, что это значит. Как-то фактически, практически, физически, психологическом плане. It's pretty hard to say. Physical, psychological, metaphysical kind of way. What that means, the meaning of those words. Но я считаю, что он до такой степени идентифицировался с нами, грешниками, до такой степени, что он даже чувствовал, что я один из них. Так как Ездры, Даниил, когда они молились Богу, они не сказали, ой, Господи, прости, пожалуйста, страшный израильтян, они грешили. Нет. Они сказали, Господи, прости нам. Мы согрешили. Я в том числе. Это не Даниил, это не Ездры, которые отошли от Бога. Это Израиль. Но они как-то идентифицировались с Израилем до такой степени, что они так и чувствовали, что они сами согрешили. I think we're helped in my point is that Jesus identified with sinners to the point where he really felt that he had sinned, although he hadn't. He identified with sinners to such an extent. You see this, Ezra, Daniel, for example, when they pray to God, they say, God, please forgive us for all the things we have done wrong, and they list all of Israel's sins. They don't say, God, please forgive Israel, they say, please forgive me, please forgive us, because they identified with Israel's sin to such an extent. И к евреям написано кое-что похожее. В Библии something's written similarly. Где написано, что когда, значит, собратья страдают, нам придется сострадать с ними, так как мы и тоже в плоти с ними. In Hebrews it's written that when there's others in the brotherhood that are suffering, we should try to suffer with them as if we are in the flesh with them. Это очень высокий призыв. It's a very high challenge. Если у кого не страшно боль, сразу говорю, я могу сам это чувствовать. Допустим, ну, возлюбленный человек умирает, допустим, от рака или что, боли или так далее. Разве я могу чувствовать тот боль? So, let's say you're nursing your loved one to their death, and there they are in pain and whatever. Can you really feel that pain like you're in the body with them? Я говорю, в физическом плане, конечно, нет. Но in the physical, literal sense, I guess not. Но мы сможем идентифицироваться до такой степени. But you can identify very closely. И то, что является для нас препятствием в этом, это, конечно, наш эгоизм. Их стены, которые мы строим возле себя. And of course, what's the barrier for us is those walls that we build around ourselves to defend ourselves. А Иисус абсолютно по-другому. Он видел наши беда и хотел с нами идентифицироваться. Jesus wasn't like that. He saw human sin and need and rushed to identify himself with it. Помните, столько раз он коснулся проказанного человека. Он особо любил таким образом, такой способом. Он мог бы сказать, да ладно, я исцеляю тебе, все. До свидания. Нет, он сперва коснулся, они все, Он коснулся, он трогал такое. You remember the way in which Jesus cured people. He could have just said to the lepers and these sick people, you're cured. But he touches them and everyone gets all upset that he's touching the unclean. This was his style of identification with people. И это все, как пришел до самого своего конца, когда он умер на кресте, смерть, которая предназначена для страшных грешников, в смысле смерть именно на кресте. И так не думайте, что твой грех или твой личный опыт жизни, твой личная ситуация в жизни делается Иисус как-то слишком далеко от тебя. Нет. So, this desire to identify with humanity and with human sin, I think, comes to its ultimate term in the death of the cross. So he didn't just die any death, he died the death that is specified for a criminal, for a serious sinner. And so, in practice, don't think that your sin or your personal situation, unique situation in life, is so weird and so strange that it's somehow separated the Lord from you, that he can't relate. He can. This is the whole point of the Gospel, which is what we're reading here. В 50 стихе 50. Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух. Jesus 50. Cried with a loud voice and yielded up the spirit. Большинство людям умирает против своего воли. Я не говорю тех стариков, но тех, которые ему за 100 лет, которые в принципе хочет, да, уйти. Но большинство из нас умерли бы против нашего воли, мы как-то хотим держаться до самого последнего дыхания. Так как ребенок будет бороться даже против маму, будет все бороться за каждое дыхание. Мы так родились и до конца держим это отношение. А смерть Иисуса была в совсем другом плане, что Он отдал своим духом. It seems to me that most people die against their will, that we enter this world fighting for every breath. And we take that fighting spirit with us through our lives, that we desperately want to hold on to life more than anything else. And yet the death of Jesus was in a very different way. То есть он умер по своему собственному воле. Я понимаю, что в своем легке у него был его последнее дыхание. И когда он сказал, Отче, в твоем руках я отдам дух мой, это был его последний слов. У него был этот воздух, вот в легкие, и он знал, что это последний. То есть такой сам контроль до конца. So I suggest that the Lord had, he knew he had his last breath in his lungs, and it was with that last breath in the lungs that he said, his Father, into your hands I commend my spirit. И он сказал евреям от Иоанна 10, что вы не будете меня убить, вы не будете взять от меня жизнь. Я сам это отдам. This is why he said to the Jews in John 10, you will not take my life from me. You're not going to murder me. I laid it down of myself. И физическом плане он так сделал. Он там как-то прожил свою жизнь, отдал свою жизнь сознательно. So he died as an act of the will. And he consciously laid down that breath in the superb self-control. Тот слов переведена «испустил дух», значит, он передал, он отдал. И это довольно часто используется в Евангелии, когда они говорят о смерти Иисуса. This word translated «yielded up», the spirit. It's noted by all the evangelists. It's used specifically about this giving up of the spirit when Jesus died. Это, конечно, было для им удивительно. Поэтому тот сотник, когда он заметил, как Иисус умер, как шокирован, тот сотник увидел столько мужчин, которые умерли на кресте, когда он видел, как Иисус умер, он сказал, это Сын Божий. This explains why the centurion, who had seen so many men die on crosses, when he saw how Jesus died, he said, truly this was the Son of God. Тот слов, я сказал, греческий слов, переведено «испустил», он отпустил свой дух. Встречаем пару раз дальше в Новом Завете у нас. И как нам должен любить друг друга. And a few times in the later New Testament, this word that is specifically used about this giving out of the Spirit, this laying down of life, is used about us. Ephesians 5, and Ephesians 5, Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себе за нее. Тот предал, это переводится тот же самый слов, испустил дух. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave himself for it. It's masked in the translation, but gave himself for it is the same word about yielding up the Spirit as this act of the will. Это вообще трансформирует всякие наши человеческие отношения, в том числе брачное отношение, в том, что у нас такой уровень призыва любить, ну, жен своих, он сказал, как Иисус, так он сам контролом отдал свой дух. So this totally transforms human relationships, particularly in this context marriage, that as the as Christ gave up that last breath with such supreme self-control. This is the pattern, which of course we don't rise to, but it is the height of the challenge, is what transforms the relationship, I suggest. И дальше от Иоанна, первый от Иоанна, тоже написано, что как Иисус отдал себе для нас, так и нам придется за друг друга. And it's the same word later used in the first letter of John, that as he laid down his life for us, we ought to lay down our lives for the brethren. Послание Иоанна 3:16, that's the first letter of John 3:16. Мы Бог познали мы в том, что он положил за нас душу свою, положил, окрестил. He laid down his life, he gave up the Spirit, it's the same word. Души свою. И мы должны полагать души свои за братьев. And we ought to lay down, same word, our lives, our breath, our spirit, for the brethren. Итак, мы не сможем просто смотреть на кресте, только в православии, католиков, они смотрят на иконы, так как это далеко от меня. Это искусство, это история, это исторические события. Нет. Это как-то принуждает человека не быть пассивным, чтобы ответить, реагировать к этому. Я не могу дальше просто быть пассивным. So we are not to look at the cross of Jesus there, as we sit down and watch him there, as Catholics and Orthodox look at the icon of the cross, as art, as event in history. And that's it. There is a persuasion that there is a force that sweeps into our lives from him there, because you cannot be passive. You cannot be passive to this. И насчет пассивности, в том, что мы не сможем быть пассивны, видите, 57-й. About this not being passive and responding. 57 is a great example. Человек из Арамафея, именем Иосиф, который также учился у Иисуса, он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. И 60-й положил его в ногу своем гробу. So he, this Joseph of Arimathea, who had been a secret disciple, he comes to Pilate, begs the body of Jesus, and lays it in his own new grave. Он это сделал. По-моему, не из-за того, что он думал, а да, Иисус умер, скоро всего воскреснется, если я как-то, ну, буду оказать какую-то помощь к нему, тогда он будет как-то не так надавлен. Я не думаю, что никто, кроме Марии Магдалины, верили в том, что Иисус воскреснется. Это такое впечатление у нас есть из Евангелия. I don't think that he makes all this effort for Jesus to give up his own new tomb and go to Pilate, get the body, because he thought, yeah, well, Jesus has died, now he's going to resurrect, and he'll be, like, give me some reward because I sort of respected his body. the impression you get from the Gospels is that nobody, Joseph included, apart from Mary Magdalene, believed in the resurrection of Jesus. You weren't expecting it. Итак, он это сделал. Чисто из-за того, что он видел Иисус там, и говорил, я не могу никак быть пассивным, я не поищу личную награду, я просто для него хочу. Все делать, все отдать. Потому что это только самый близкий родственник, у кого были права попросить тело. И он не родственник. Но он как-то пришел, как-то показывая, что я родственник, я за это человеку. Хотя это уже все с ним, так он думал, а я готов отдать все, мою репутацию, все, мое имя, мой гроб, все, идентификации с ним. That was only the close relatives of the crucified who had the right to ask for the body of the crucified, and that's what he did. And it was like he's saying, after what I've seen of that man there, even though I have no expectation, the slightest personal reward, I will sink my own reputation. I will give him my tomb. I will identify where my body shall lie with his body. And in front of all men, I shall identify with him, not because he hoped for any personal reward or benefit out of the whole thing. И вот это для нас. Мы знаем, конечно, что Иисус воскрес. Мы знаем, что Иисус воскрес. Но также как-то такое впечатление, что, ну ладно, я надеюсь, конечно, быть в Царстве Божьем. А даже если нет, даже если нет, даже в самом последний день Иисус будет сказать мне, Данкан, извини, все. Да. Хорошо. Ладно, если так. Я все равно хочу всю жизнь отдать для него из-за того, что для уважения к нему.
Точно.
And that's my challenge to you. But even I suggest we should have the attitude that even if on the last day you come to the day of judgment, and the Lord says to me, "Duncan, sorry, but over to the left-hand side." All right. That's not the motive for what we're doing. Our sheer love and respect for this man, this mortal man. I will give up my all in this life for him, with no expectation of any future reward. Thank you.